Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История и философии» с преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего. В цикле «Русская литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о творчестве Алексея Писемского. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Как мы уже говорили в прошлой передаче, цель философии Порфирия – спасение, восхождение к единому. И добродетели – это то, что помогает нам восходить ко спасению. Порфирий насчитывает их 4.
Да, пожалуй, это главный термин, который показывает самобытность учения Порфирия – добродетель. Тем более, что и предыдущие философы, особенно Аристотель, уделяли огромное внимание этому понятию.
Как мы помним, у Аристотеля было 2 вида добродетелей – этический и дианетический.
И Порфирий на этом основывается, именно на Аристотеле. Правда, ставит аристотелевское понимание добродетели на самую низшую, начальную ступень. Аристотельское понимание добродетели Порфирий называет политической добродетелью. От слова «полис» – город, государство. То есть это тот тип добродетели, который характерен для общественной жизни человека. То, что просто мы называем с вами обычным нравственным добропорядочным поведением. Это очень важный момент, кстати говоря. Ведь у Плотина мы не замечаем такого пристального внимания к нравственности человека. Для Плотина гораздо важнее внутренняя, духовная жизнь человека. Только самоуглубление, самопознание является необходимым методом для единения с Богом, с единым.
Ну да, потому что он же считает, что это основание, а поступки человека – это уже проявление. Поэтому зачем такое внимание уделять именно этим проявлениям?
Да, конечно. Порфирий же в данном случае идет, наверное, путем гораздо ближе к христианскому. Прежде чем идти к Богу, надо самому стать чище, чище нравственно. Просто хотя бы уметь порядочно вести себя среди людей. Эти добродетели политические являются необходимым, но недостаточным путем для спасения человека. Вторым более высоким типом добродетелей по Порфирию являются катартические добродетели. Слово, образованное от греческого слова «катарсис» – «очищение». Это тот тип добродетели, на который обращали внимание философы-стоики. Человек должен, по мысли Порфирия, не просто быть внешне добропорядочным, но и внутренне успокоить свою душу. То есть не просто не проявлять, скажем, свой гнев на людях, внутренне, хотя, может быть, и гневаясь, а вообще избавиться от страстей, быть бесстрастным, как учили стоики.
Это и христианский также путь. Первая ступень – это не проявлять гнева, а вторая ступень – это уже избавиться от гневливости как таковой.
Да, от гневливости, от страха, от прочих страстей. То есть очистить свою душу. Не просто казаться порядочным человеком, а действительно им быть. Очистить свою душу, то есть дойти до состояния катарсиса, очищения. И тогда, когда человек ведет себя хорошо в обществе, очистил свою душу от страстей, только лишь в этом случае он может направлять свою душу к Богу. И это возможно, потому что такая душа, бесстрастная, она подобна Богу. Это еще не есть Бог, конечно, но она уже подобна. Поэтому человек переходит на третий этап, этап промежуточный, можно сказать, который Порфирий называет душевным. Душа обращает свой взор к Богу, стремясь обрести в этом свое подобие Богу. И когда она понимает, что она подобна Богу, когда она, очистившись от страстей и обратив свой взор ввысь, а не в материальный мир, как мы говорим, горе, тогда душа действительно становится подобной Богу. И тогда наступает четвертый этап, четвертая добродетель, парадигматическая добродетель, от греческого слова парадигма, образ. Добродетель, в котором душа очищается от всех своих страстей и обретает вечное блаженство, потому что она действительно становится подобной Богу.
Вообще удивительно, конечно, сходство с христианством, потому что вот этот путь вполне вписывается в рамки православной аскетики.
Я думаю, что вы правы, и я думаю, что блаженный Августин не случайно так высоко ценил Порфирия, потому что те практические рекомендации, которые делает Порфирий, основываясь не только на платоновской философии, но и на стоической, на аристотелевской, на платоновской, они оказались удивительно созвучными и христианскому богословию.
К тому же, может быть, здесь еще причина кроется в том, что все-таки Плотин, он говорил и писал о высоких добродетелях, которые часто непонятны человеку. А Порфирий, вот он говорил о том, что насущное, что называется.
Возможно, вы правы. И тогда, когда мы переходим на более простое объяснение, на более популярное понимание философии, тогда это становится более близким любому человеку, и поэтому более близким христианству. Ведь христианство – это не глубокая философия по своей сути. Это учение, направленное к каждому человеку. Учение, понятное любому человеку, а не только интеллектуалу, читавшему Плотина, Платона и Аристотеля.
И все-таки впоследствии Порфирий гораздо больше известен благодаря своему третьему трактату.
Да, Порфирий написал один достаточно небольшой, но очень влиятельный трактат, скорее даже не трактат, это комментарий к аристотелевской работе «Категории». Этот трактат так и называется «Введение к категориям Аристотеля». Впоследствии он получил и другое название «Пять звучаний».
Прежде чем начать разговор об этом вопросе, надо, наверное, определить, что такое категории.
Да, без этого, конечно же, мы не поймем проблему, которая стояла перед Порфирием. Согласно простому философскому определению, категория – это наиболее общее понятие. Как это понимать? Наиболее общее понятие. Вот любое понятие, которое обозначает некоторый предмет, явление или что-нибудь иное, всегда является видом какого-то рода. Ну, скажем, стол – это частное понятие. Более общим понятием, к которому принадлежит понятие стола, это мебель.
Или, например, животное конкретное. Антилопа принадлежит к виду млекопитающих.
Да, или из области непредметов. Скажем, любовь – это добродетель. Есть более общее понятие добродетели и так далее. Мы всегда можем выстроить некоторую лестницу понятий, которая рано или поздно, это для всех очевидно, должна закончиться. Должно быть какое-то наиболее общее понятие, которое само ни в какие другие уже роды не входит. То, что эти наиболее общие понятия существуют, это понятно для всех. И такие наиболее общие понятия и получили название категории. Каковы они и сколько их? Вот в этом многие философы расходятся. Аристотель написал работу «Категории», чтобы показать, каковы же эти наиболее общие понятия. И, согласно Аристотелю, их 10. Среди них такие понятия или категории, как «место», «время», «существование», «обладание» и так далее. Ну, действительно, место или время, что является более общим понятием, в которое входит это понятие? Конечно же, ничто. Но здесь возникает одна проблема, на которую обратил внимание Порфирий. Дело в том, что, согласно Аристотелю, идей не существует. Существуют лишь формы вещей. То есть, сущность предмета, по Аристотелю, это не идея, которая существует отдельно в некоем умопостигаемом мире идей, а это форма или суть бытия, или вид, как по-разному называет это Аристотель, предмета, которая неотделима от самого предмета. Это очевидно для любого, кто читал Аристотель, и для Порфирия, безусловно, тоже. Но как быть с категориями? Ведь они существуют тоже в предметах или где? Если они существуют в предметах, тогда покажите мне время, конкретное, осязаемое, видимое. А если оно не существует в предметах, значит, тогда Аристотель не прав в своей критике Платона. И вот эту трудность Порфирий ощущает. И он, конечно же, не осмеливается решить этот спор великих. Он просто ставит проблему. Вот как пишет сам Порфирий. Я не стану говорить относительно родов и видов, существуют ли они самостоятельно или же находятся в одних только мыслях. Если они существуют, то тела ли это или бестелесные вещи? И обладают ли они отдельным бытием или же существуют в чувственных предметах и опираясь на них? Ведь такая постановка вопроса заводит очень глубоко и требует другого, более обширного исследования.
Виктор Петрович, а каково христианское понимание этого вопроса?
Об этом мы с вами будем говорить позднее, и заранее замечу, что христианского понимания, христианского ответа на этот вопрос нет. Потому что в Библии об этом не написано. Как должно отвечать христианское богословие, христианская философия на этот вопрос? Это была действительно проблема для многих и многих христианских мыслителей. И этот трактат почему и стал так известен? Потому что он породил серьезнейшую проблему, особенно в западной философии. Так называемый спор об универсалиях. Универсалия – это общее понятие по латыни. Этот спор и состоял в попытке поиска ответа на вопрос, как же существует общее понятие? Или в конкретных материальных предметах, или же они существуют отдельно от материальных предметов. Кто же прав, Платон или Аристотель? Как решить эту проблему, поставленную Порфирием? Но об этом мы будем говорить подробнейшим образом в свое время, и мы увидим, что проблема действительно достаточно сложная, и каждый из христианских философов и богословов будет находить свои аргументы, показывая, что именно это учение является христианским, а противоположное ему еретическим, и наоборот.
Но Порфирий не останавливается на понятии категории, а выстраивает некоторую лестницу понятий, которая впоследствии получила название «древо Порфирия».
Да, «древо Порфирия» или «пять звучаний», потому что часто находят здесь пять ступеней восхождения по степеням общности. Есть наиболее общее понятие, которое принято называть родом, есть менее общее понятие, то есть вид, есть еще менее общее понятие – видовое отличие, далее устойчивый признак и неустойчивый или случайный признак.
Это лестница нисхождения.
Да, можно выстраивать по нисхождению, можно выстраивать по восхождению, восходить от родов к предметам или от предметов к родам. Вот как сам Порфирий пишет об этом способе восхождения или нисхождения. Это может стать очевидным на примере такой категории, как субстанция. Субстанция и сама есть род. Под ней же находится тело. Под телом – одушевленное тело, а под ним – животное. Далее, ниже животного – разумное животное, а под ним – человек. Наконец, под человеком – Сократ, Платон и вообще отдельные люди. Порфирий приводит просто один пример такого нисхождения к конкретному человеку. Но можем построить именно древо. Скажем, есть такое понятие, как субстанция. Гораздо ниже находится такое понятие, как вещь. Просто субстанции бывают материальные и духовные. Есть материальная субстанция – вещь. Вещи бывают одушевленные и неодушевленные. Среди одушевленных бывают разумные и неразумные. Среди разумных бывает человек и другие существа. А вот человек уже – это Сократ, Платон и каждый другой индивид.
Но также возможно и наоборот восхождение, то есть отбрасывая акциденции, мы восходим к более общему понятию.
Да, только поясним еще раз для наших радиослушателей, что слово акциденция – это свойство. Каждый человек имеет какие-то свои свойства. Скажем, Сократ, известно, что он был лысым, с большим носом, с большим животом и так далее. Если мы отбросим эти его личные свойства, то мы получим вид человека вообще. Но человек – это разумное существо. Если мы отбросим это свойство, разумность, то мы получим просто существо, живое существо. Но бывают и неживые. Отбросим свойство жизни, получим просто вещь и так далее. Будем восходить к более общей понятии и в конце концов взойдем к понятию категории или субстанции.
Действительно, вот если так посмотреть, то это очень важный вклад Порфирия.
Ну, конечно, очевидно, что Порфирий этим своим древом внес значительный вклад в логику, в искусство упорядочения. Не случайно этот трактат будет столь популярен в эпоху схоластики, когда будет столь знаменитая фраза «Кто хорошо разделяет, тот хорошо мыслит». А для того, чтобы хорошо разделять, нужно четко определить, вид это или род, отбросили ли мы случайные признаки или не отбросили, является ли это индивидуальной вещью или это уже видовой признак. Должна быть четкость в мышлении, ведь ошибки в мышлении часто делаются тогда, когда мы путаем индивидуальность с видовым отличием, видовое отличие с родовым свойством и так далее, и так далее. Конечно, Порфирий здесь предстает как серьезный ученик и последователь Аристотеля, одного из величайших логиков. А с другой стороны, Порфирий является здесь, можно сказать, и родоначальником такого метода в философии, как категориальный анализ, который будет введен лишь на рубеже XVIII и XIX века Гегелем. Можно по-разному относиться к Гегелю, но то, что у Гегеля будет также огромное внимание к категориям и понятиям, как у Порфирия, это нельзя не отметить.
Ну, отсюда понятно, что Бога по Порфирию можно описывать только апофатическим путем.
Конечно, ведь Бог есть высшая сущность, неопределимая. А если неопределимая, значит, у нее нет никаких свойств, акциденций, видовых отличий. Поэтому если бы Бога мы описывали путем положительных каких-то понятий, то, следовательно, должен был бы быть какой-то другой предмет или вещь, отличный от Бога, у которого было бы другое свойство.
Свое видородовое определение.
Да, конечно. Давайте попытаемся сделать такое вот ошибочное умозаключение. Мы скажем, что Бог благ. То есть благость – это свойство, акциденция Бога. Значит, должен быть кто-то другой. Другой Бог, который зол. Значит, должно быть нечто возвышающееся над злым и добрым богами. Является ли этот Бог, который является добрым Богом? Конечно же, нет, потому что он уже не верховное существо. А если Бог верховное существо, то он ничему не подчиняется, он есть высшая категория, он не может быть определим ни в логическом, ни в метафизическом смысле. Ему нельзя дать определение, потому что у него нет свойств, и его нельзя определить, то есть поставить ему предел, потому что он возвышается над всем.
Ну да, потому что это его свяжет.
Да, и тогда Бог уже не будет Богом.
На этом мы закончили изучение Порфирия. И в следующий раз мы поговорим о другом философе-представителе неоплатонизма – Ямблихе. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Мы продолжаем чтение и анализ романа Алексея Писемского «Масоны». Предыдущая передача закончилась упоминанием некой молодой особы женского пола, весьма небезразличной главному герою, который отчасти по этой причине, отчасти следуя устоявшейся привычке, надеется посвятить ее в одну из масонских лож, с тем, чтобы на ней затем жениться. Надежды влюбленного полустарика в этом случае, подобно некогда питаемым чаяниям касательно валериана, заходили далеко, отмечает автор. Егор Егорыч мечтал устроить душу Людмилы по строгим правилам масонской морали, чего, казалось ему, он и достигнул в некоторой степени. Но, говоря по правде, им ничего тут ни на йоту не было достигнуто. Не ограничиваясь этими бескорыстными планами, Егор Егорыч надеялся, что Людмила согласится сделаться его женою и пойдет с ним рука об руку в земной юдоли. Конец цитаты. И этим в очередной раз демонстрирует абсолютную отвлеченность своих устремлений, как духовных, так и лежащих в области быта. Дело в том, и автор не раз дает возможность нам в этом убедиться, что Людмила, склонная к мечтаниям в области очень далекой от духовного совершенствования, к чему предназначает ее Марфин, и даже склонная к практическому применению своей весьма чувственной натуры, что она и делает, вступив в связь с женатым человеком, по иронии судьбы, упоминаемым племянником Марфина, а следовательно и своим предшественником в связи с масонскими прожектами дяди, и даже забеременев от него, естественно, вне брака, отнюдь не склонна к той участи, которую он ей предназначает. Тем более, что супружество в понимании Марфина имеет задачи исключительно духовные формы. Думается, что и судьба племянника, в чьей личности с очень большой наглядностью воплощены опасности, вырастающие от безграничного, все себе разрешившего своеволия, доведшего в конце концов его обладателя, или скорее раба, через череду бессмысленных и диких поступков до такого же бессмысленного самоубийства, могла бы быть совершенно иной. На это есть намеки в тексте романа. В случае, если бы дядюшка принимал меры к этому ограничению. Но Марфин на данном этапе своей жизни, как мы видели из только что прозвучавшей цитаты, слишком озабочен отвлеченными душевными состояниями, которые не дают ему ни возможности, ни времени заняться реальными состояниями близких ему людей. Он живет в моральном аду, только и может констатировать Марфин действия своего приятеля, в аду уже на земле. Прежде смерти, и делать то, что, по его мнению, могло бы Ченцову этот ад облегчить, хотя мог бы вслушаться во встречное, в высшей степени здравое, пожалуй, даже духовное, предложение невесты. Пусть и испытает этот ад. Тогда он может раскаяться и избегнуть ада вечного. Но добрый Марфин этой возможности ему не дает. Подтверждением духовной, или вернее душевной слепоты Марфина служит и тот факт, что до поры он не обращает никакого внимания на младшую сестру своей избранницы Сусанну, гораздо более годящуюся на ту роль, которую он предназначает сестре старшей, да и к тому же и влюбленной в него. Между тем, это совсем не трудно было заметить. Судите сами. Жизнь Сусанны, выходящей из дома лишь в церковь, отличается крайним аскетизмом. У нее в комнате один лишь большой образ с лампадой, да жесткий диван. Далее приводятся еще некоторые детали ее религиозной жизни, долженствующие заставить насторожиться читателя, имеющего опыт более или менее правильной жизни в православии. «Ее увлекала религиозная сторона жизни», — пишет Писемский. «Церковь, ее обряды, больше всего похороны». Стих «Приидите ко мне, братья и друзья, со последним лобызанием» или «Ирмас, не рыдай меня, мать, зрящая в гробе» почти немолчно раздавались в ее ушах. Сусанна, думая, что эти галлюцинации предвещали ей скорую смерть, и боясь тем испугать мать, упорно о том молчала. Конец цитаты. Подобные состояния, как мы знаем, часто, хотя, быть может, и не всегда, свидетельствуют о той или иной степени прелести, если не о скором помешательстве. Замечу в скобках, что очень близким душевным устроением в сочетании с весьма странным благочестием отмечается ее мать-адмиральша. У Сусанны в придачу эти состояния развиваются далее возрастающий интерес к масонству. Правда, чуть позже оговаривается автор. Чуткая ко всему жизненному, она никак не могла ограничиваться в своих пожеланиях исключительно сферой масонства. А его символика выражает их в совокупности знаков – череп, гроб и тому подобное. А затем и скорому ее посвящению в одну из лож. Обряд, что не лишне будет сказать, происходит в здании сельского православного храма в середине рождественского поста, едва ли не в алтаре. Обстоятельства, производящие на нас впечатления дичайшие и шокирующие, тем более, что в нем не последнюю роль играет православный протоиерей-масон. И вот какими объяснениями обставляет это участие автор. Собственно говоря, я, как автор, не думаю, чтобы сей весьма просвещенный, способный и честолюбивый служитель алтаря был в корень искренним масоном. Все зависело от духа времени, в которое отец Василий выступил на свое священническое служение. Это было как раз в 15-м году, когда масонство было в периоде своего сильного процветания. Все почти богатые и знатные дворяне были, хоть и внешним образом, но масоны. Даже многие архиереи, если не прямо, то косвенно склонялись к масонству. Мудрено ли после того, что молодой бакалавр схватился за масонство, изучил его, а потом вскоре же был назначен священником в Москву в один из богатейших и обильнейших дворянством приход, а вместе с тем он был принят в ложу ищущих маны, где, конечно уж, лучше всех, вероятно, знакомый с мистической философией и приученный еще со школьной скамейки к риторическому красноречию, он стал произносить в собраниях ложи речи, исполненные энергией и учености. Так дело шло до начала 20-х годов, с наступлением которых, как я уже сказал и прежде, над масонством стали разражаться удар за ударом, из числа которых один упал и на голову отца Василия, как самого выдающегося масона из духовных лиц. Из богатого московского прихода он был переведен в сельскую церковь. Отец Василий пал духом и стал пить. Совершенная погибель его была почти несомненна. Его часто видали, как он со острепанными волосами в одной рубахе босиком крался по задним огородам в кабак, чтобы затушить и успокоить свое похмелье. Ходя с крестом по деревням, он до такой степени напивался, что не мог уже стоять на ногах, и его обыкновенно крестьяне привозили домой в своих почти навозных телегах. Но тут к нему явился ангел-спаситель в лице Егора Егорыча, который взял его к себе в Кузьмищево на Ругу, где окружил его довольством и почетом. Отец Василий сразу же перестал пить и начал заниматься сочинением истории масонства в России. Конец цитаты. И еще, во время совершения посвящения Сусану посещает очередная ее галлюцинация, что само по себе говорит о многом. Цитирую текст. «Едва только Сусанна Николаевна осталась одна в храме, как одушевлявшая ее энергия не то что оставила ее, но превратилась в какой-то трепет во всем теле. Сусанна Николаевна почувствовала, что у нее вся кровь бросилась в голову. Сначала она держала глаза потупленными вниз, боясь на что-нибудь окружающее взглянуть. Потом подняла их вверх, и ей сразу же представилось, что в туманной высоте церковного свода летают какие-то бледные крылатые существа, которых она приняла за ангелов. Сусанна Николаевна опустила глаза вниз на местные иконы иконостаса, но тут она почти в явь увидала, что Божия Матерь, во имя всех скорбящих, написанное во весь рост, в короне и со скипетром, движется и как бы идет к ней, что Христос на кресте поднял свою склоненную голову и обратил на нее кроткий взгляд свой. Сусанна Николаевна взглянула затем на темные церковные окна, где ей тоже местами показались, хотя довольно бледные, но уже огненные и злые лица, которые Сусанна Николаевна сочла за дьяволов, которые были, вероятно, не что иное, как отблеск в стеклах от светящихся лампадок. Словом, с Сусанной Николаевной происходил припадок религиозной галлюцинации, которой она была с детства наклонна. И хорошо еще, что в это время довольно шумно вошли в церковь отец Василий и Сверстов. Последний прямо подошел к Сусанне Николаевне, взял ее за руку и, пощупав пульс, проговорил. «Ну что, ничего?» «Ничего», — ответила Сусанна Николаевна тихим голосом. «Поспешите отпустить ее из церкви. У нее пульс бил по 150 раз в минуту», — шепнул доктор отцу Василию. «Бог милостив, все совершится благополучно», — ответил ему тот тоже шепотом. Сверстов ушел из церкви, но все-таки сел на паперти из опасения, чтобы не случилось чего с прелестным существом. Конец цитаты. В заключение этого эпизода приведу масонский катехизис, состоящий из нескольких правил, который священник-масон преподает посвящаемой Сусанне. Читаем. Первое. Вы должны быть скромны и молчаливы, аки рыба, в отношении наших обрядов, образа правления и всего того, что будут постепенно вам открывать ваши наставники. Второе. Вы должны дать согласие на полное повиновение, без которого не может существовать никакое общество, ни тайное, ни явное. Третье. Вам необходимо вести добродетельную жизнь, чтобы кроме исправления собственной души, примером своим исправлять и других, вне нашего общества находящихся людей. Четвертое. Да будете вы тверды, мужественны, ибо человек только этими качествами может с успехом противодействовать злу. Пятое правило предписывает добродетель. Каковою, кажется, вы уже владеете. Это щедрость. Но только старайтесь наблюдать за собою, чтобы эта щедрость проистекала не из тщеславия, а из чистого желания помочь истинно бедному. И, наконец, шестое правило обязывает масонов любить размышления о смерти, которая таким образом явится перед вами не убийцей всего вашего бытия, а другом, пришедшим к вам, чтобы возвести вас из мира труда и пота в область успокоения и награды. Конец цитаты. В связи с только что сказанным я должен привести еще несколько обстоятельств, которые будут наверняка не безинтересны слушателям и которые показались крайне курьезными мне самому. Дело касается, если можно так выразиться, уже краем задетой мною темы соприкосновения масонства с православной обрядностью, вернее, использования ее в своих целях. Этим обстоятельством, в частности, может быть объяснен факт состояния в масонской ложе, правда, на самой нижней ее ступени, камердинера Марфина, весьма богобоязненного старика, ежедневно посещающего православные церковные службы, с которых обязательно приносит барину просфорку с вынутой за его здоровье частицей. Более того, Антип Ильич, так зовут этого весьма здравомыслящего простолюдина, является для Марфина примером нравственности и умения смирения страстей. Марфин, по его собственному признанию, имел привычку всматриваться в поступки Антипа Ильича как в правдивое и непогрешимое нравственное зеркало. Конец цитаты. Но и это не все. Масоны, как мы узнаем далее, не только аккуратно, вполне добровольно и, пожалуй, даже искренне молятся в православных церквях за православными и вполне каноническими службами, но состоят попечителями и устроителями нескольких церковных храмов, в частности, московского, окормляющего почтмейстерское государственное отделение храма Архангела Гавриила на Чистых прудах, сохранившегося и поныне, который, далее текст романа, своими колоннами, выступами, вазами, стоявшими у подножия верхнего яруса, напоминал скорее башню, чем православную церковь. На куполе его, впрочем, высился крест. Наружные стены храма были покрыты лепными изображениями с таковыми же лепными надписями на славянском языке. С западной стороны, например, под щитом, изображающим Благовещение, значилось «Дом мой, дом молитвы». Над дверями храма вокруг Спасителева венца виднелось «Ас есмь, путь и истина и живот». Около дверей, ведущих в храм, шли надписи «Господи, возлюблю благолепие дому Твоего, и место селения славы Твоей я. Аз же множеством милости Твоей я вниду в дом Твой, поклонюся храму святому Твоему во страсе Твоем». На паперти надписи гласили с левой стороны «Путь заповедей Твоих текох, егда расширил иси сердце мое». С правой «Законоположи мне, Господи, путь оправданий Твоих, и взыщи их выну». Далее следует очень подробное описание внутренности храма, которое я тоже считаю не лишним привести. Читаем. Егор Егорыч, увидав в это время, что священник выходит уже из церкви, торопливо и, вероятно, забыв, что говорит уже не с дамой, отнесся к нему. «Дюмоц!» Священник остановился. «Я желал бы всей девице показать храм», — продолжал Егор Егорыч. «Дело доброе», — сказал священник, и хотел было сам идти знакомить посетителей с храмом. Но Егор Егорыч остановил его. «Не беспокойтесь, не утруждайте себя. Я все знаю, все покажу». «Это как соизволите», — проговорил священник и, не без удовольствия, зашаркал своими подогрическими ногами по церковному полу, спеша поскорее напиться дома чайку. Под куполом начал толковать Егор Егорыч Сусанне и оставшемуся тоже капитану. «Как вы видите, всевидящее око с надписью «Илюксисти обсурум» просветил и си тьму, а над окном этим круг «Син финны» без конца». «А это какой-то якорь у столба и крест», — сказал, заинтересовавшись сими изображениями капитан. «Это спе надеждою и твердостью, фортитудине», — объяснил Егор Егорыч. Капитан, кажется, его понял, потому что как бы еще больше приободрился и сделался еще тверже. «Чаша с кровью Христовой и надпись «Редемтио мунди» — «Искупление мира», — продолжал Егор Егорыч, переходя в сопровождении своих спутников к южной стене. «Это агнец, делет пекката, известный агнец, принявший на себя грехи мира и феноменирующий у всех почти народов в их религиях при заклании и сожжении, очищении зараженного грехами и злобою людскою воздуха. Перед нарисованным сердцем, из которого исходило пламя и у которого были два распростертые крыла, Егор Егорыч несколько приостановился и с ударением произнес: «Аскендит, возносится, не влачится духом по земле, а возносится». Сусанна и капитан слушали его с глубоким вниманием. Далее в алтарь Сусанне нельзя было входить, и Егор Егорыч, распахнув перед ней северные врата, кричал ей оттуда: «Молодой орел, летящий и смотрящий прямо на солнце, вертюты партум, шествующий по доблести отцов». Вслед за тем около жертвенника, перед короною, утвержденную на четвероугольном пьедестале, а также перед короною со скипетром, он опять приостановился с большим вниманием и громко произнес: «Утверждена на уважение эксиматион никса, константер эт синцере, постоянно и чистосердечно». Ко всем этим толкованиям Егора Егорыча Антип Ильич, стоявший у входа в церкви, прислушивался довольно равнодушно. Бывая в ней многое множество раз, он знал ее хорошо, и только при возгласе «Redemptio mundi» старик как бы несколько встрепенулся. Очень уж звуками своими эти слова были приятны ему. Конец цитаты. Последние слова очень многое объясняют в характере Антипа Ильича, который, как мы узнаем далее, масонство полюбил по непонятности, а не по близости его своей собственной натуре, а также по своеобразному плотскому, недорастающему до духовного эстетизму, который не чужд его хозяину. Именно по причине его со времени знакомства с Людмилой, далее текст романа, он никак уж не мог быть хоть и кипятящимся, но все-таки смелым и отважным руководителем, проповедующим обязанности христианина, гражданина, масона. Дело в том, что в душе его ныне горела иная, более активная и, так сказать, эстетико-органическая страсть, ибо хоть он говорил и сам верил в то, что желает жениться на Людмиле, чтобы сотворить из нее масонку, но красота ее была в этом случае все-таки самым могущественным стимулом. Конец цитаты. Недаром же, по более раннему авторскому замечанию, Егор Егорыч с женщинами мог говорить только на светском языке, имеется в виду язык французский, наиболее годящийся, по распространенному мнению, для выражения страсти, или в масонском духе. Конец цитаты. Но зачастую добавлю от себя, совмещая одно и другое. Имеются в романе также и описание молитвенного состояния в храме по масонскому образцу. Егор Егорыч закидывал все больше свою голову назад и в то же время старался держать неподвижно ступни своих ног под прямым углом одна к другой, что было нужным знаком мастера. Конец цитаты. И описание масонской медитации. Егор Егорыч, оставшись один, хотел было, к чему он всегда прибегал в трудные минуты своей жизни, заняться умным деланием, и когда ради сего спустили на окнах шторы, запер входную дверь, сжал для полного безмолвия свои уста и, постаравшись, сколь возможно спокойнее, усесться на своем кресле, стал дышать не грудью, а носом, то через весьма короткое время начинал уже чувствовать, что силы духа его сосредотачиваются в области сердца, или точнее в солнечном узле брюшных нервов, то есть под ложечкой. Конец цитаты. И образчики проповедей, произносимых иереем-масоном, которые я не решаюсь приводить ввиду довольно большого объема, но зато приведу краткий образчик философствований Марфина, посвященный, говоря условно, внутренней космогонии человека во время отсутствия в нем души. Цитирую. «В человеке, кроме души, существует еще агент, называемый архей, сила жизни. И вот вы этой жизненной силой продолжаете жить, пока к вам не возвратится душа». И прочее, и прочее. Добавлю, что, выдавая своим собеседникам подобную ахинею не раз и не два, Марфин настаивает на своей приверженности к христианству, для более глубокого исследования своего внутреннего состояния сверяется с Иоанном Лествичником и Нилом Сорским, к трудам которых неоднократно обращается в трудные минуты, и даже мечтает опробовать себя в области православного аскетического делания, что не на шутку смущает и даже вызывает активный протест в одном из его соратников, чисто русском, как это в данном случае не печально, или, если угодно, нерадостно, со всеми крайностями, присущими этому званию в человеке. В развитии темы еще одна цитация, приводимая Марфином из его масонских писаний, где наука молитвенного православного умного делания предстает каким-то придатком к масонству, причем приспособленной довольно причудливым образом. Читаем. «Путь самоиспытания, очищение водою, путь Иоанна Предтечи, есть приготовление к возрождению. Затем начинается путь просвещения или креста. Начатки духовной жизни во Христе бывают слабы. Христос рождается в яслях от бедной горькой Марии. Одни высшие духовные силы нашего бытия, ангелы и мудрые Востока, знают небесное его достоинство. Могут, однако же, и низшие душевные силы, пастыри, ощутить сие рождение, если они бдят и примечают. Примечайте, всякая добрая мысль, всякое доброе движение воли есть и движение Христова. Без меня не можете творить и ничего же. По мере того, как вы будете примечать сие движения и относить их к Христу, вас действующему, он будет в вас возрастать, и, наконец, вы достигнете того счастливого мгновения, что в состоянии будете ощущать его с такой живостью, с таким убеждением в действительности его присутствия, что с непостижимой радостью скажете: «Так точно, это он, Господь, Бог мой». Тогда следует остановить молитву умную и постепенно привыкать к тому, чтобы находиться в общении с Богом помимо всяких образов, всякого размышления, всякого ощутительного движения мысли. Тогда кажется, что в душе все молчит, не думаешь ни о чем. Ум и память меркнут и не представляют ничего определенного. Одна воля кротко держится за представление о Боге, представление, которое кажется неопределенным, потому что оно безусловно и что оно не опирается ни на что в особенности. Тогда-то вступаем в сумрак веры, тогда-то не знаем более ничего и ждем вечного света непосредственно свыше, а если упорствуем в этом ожидании, то свет этот нисходит, и Царствие Божие раскрывается. Но что же такое Царствие Божие и чем оно состоит? Никто не может ни описать вам его, ни дать о нем понятия. Его чувствуешь, но оно несообщимо. В этом-то состоянии начинает раскрываться внутреннее слово. Это-то состояние, собственно, называется состоянием благодати. Это состояние служит исходом учения Христа, и лишь это состояние Он пришел возвестить и уготовать нам. Все то, что предшествует этому состоянию, что я называю азбукою, составляет область Иоанна Предтечи, который уготовляет путь. Но не есть путь. Это же состояние называется мистическим богословием. Это не книжное учение. Наставник в нем сам Бог, и Он сообщил свое учение души непосредственно, без слов, и способом, который невозможно объяснить словами. Сообразно этим путям, по-моему, три вида молитвы. словесное, умное и созерцательное. Восточные отцы последнее состояние называли безмолвием, а западные – «suspension des facultes de l'âme». Конец цитаты. Такое вот своеобразное преломление, чтобы не сказать искажение, православного учения о молитвенных состояниях. Продолжение этой темы слушатель найдет в заключительной передаче.
Программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергей Шмелев. «Степное чудо». Сказ. Какого царства, какого государства не сказано, только и не в турецкой земле. Лежала широкая степь, подремывала, с нами перемогалась, Миколе угоднику молилась. А народ на той степи жил не так, чтобы разумный какой, но только лаптем щи не хлевал, а как быть полагается. В колокола позванивал, попов не то чтобы уважал, а обиды не делал, и разбоя большого не было. Так, маленько пошаливали разве? Родители не то чтобы почитали, а бивать на миру совестились. Жили не богато, не бедно, мимо чужого не проходили, а чтобы силком, к примеру, закона не забывали. Миколугодник не пустое место, нет-нет, а погрозится строгий. Да и Илья пророк, нет-нет, да и прогромыхает. Тоже и Матерь Божию почитали. Помогу бабью. Скорбей тоже повидала, ласковая. С этими-то помогами и жила степь, помаленьку и грамоте разуметь стала, лапти поскидывала, посконь носиться посменяла. Забрел раз на ту степь иноземный торговый человек, оглянул Шеровен и говорит: «Много земель видал, а такую степь впервой вижу. Быть ей богатой над богатыми, счастливой над счастливыми. То все возишки были, а тут возище. Хоть и не споро едет, а раньше другого легкого на горе будет. А сорвется, и черепья не соберут». Прослышали про то мужики степные и говорят: «Зачем? У нас и поговорка такая есть. Тише едешь, дали будешь». Так и жили. А степь-то была какая! Не оглянешь. Друг про дружку путем не знали, что с одной степи кормится. И про степь-то свою не знали, какое и звание-то у ней. Степь и степь. Как ставились солдаты, спрашивало их начальство: «А ну, знаешь, какого государства будешь?» Не знали. «А со степу мы?» «А то и так. Мы-то, Коркин, может, знаешь, от Туля. Ну и побойчи бывали. А Луганского уезду? А то и грамотные случались. С Мологонской губернии, Дегтевского уезду, Лаптевской волости села Посконь. А государство какого? Родина у тебя имеется?»
«Имеем. Родина наш будет, село Посконь».
«Ну, отечество твое какое?» «Отечество».
«Отечество? Отечество наше будет Михайлов, Иван Михайлович».
«А, дурак! Ну, а государство?»
А Бог его знает, что за государство. Про его и старики не знали.
Так вот, на самой на той степи по осени непогожей ночной порой зашумело и зашумело, будто сваи вколачивают. И такой хруст пошел. Не то кости ломают, не то сухостой валится. Да такой вой поднялся. Волки не волки, а будто и с бабьим схоже. Попрятались мужики на палате да за печь, Микола угодника поминают, жуть! Поутру ходили на степь глядеть, нет ничего. Может, и примерещилось. Шел в ту пору даринский мужик Родион в Михайловку, за колесом кузнецу. Идет по большой дороге чуть свет, травку стало видать маленько. Версты три прошел, слышит, позывает, князинки будто. А с дороги-то не видать, туман. Приостановился Родион и слушает. Ох! Жалостливый был Родион, и взяло его за сердце. Вой-то как неладно, думает, не как баба. Вон оно дело-то на что выходит, ночью-то на медне. Спустился в ложок и стихло. Окликнул. Идти-то боязно. Чего там? Ой! И слышит опять, стонет. Плечом поежился, мурашку стрясти, чтобы. Шагнул в лог поглубже. Глядит баба. Лежит ногами к нему, пол сапожки гвоздочками подбиты. Подивился. Баба, а пол сапожки и доброму мужику впору. Ближе подвинулся. Самая заправская баба, во всем снаряде. Сарафан зеленый с позументом, как удар его кладки берегется. Рукава холстинные, красными городками шиты. В даре не старые бабы носят, шушун откинут, рукавчики чутушные, красным подшивом оторочены. Пригляделся. Красное-то оно красное, да кровь. Помаленьку стал с головы оглядывать. Голова не покрыта, коса закинулась за ольховый куст. Глядит Родион. Мать ты моя! Ну и косища! Русая да толщенная, в руку не заберешь. И вся-то кровищей залита. Глянул кусту. Блестит. Парчевая кичка позументом запутанно повисла. Богатая была баба, думает Родион. А самому жуть. Стал дальше оглядывать. Лоб чистый. Не так, чтобы высокая, а как бабе пригоже полагается. Брови. Ну и брови, а как глянул во все лицо, и жуть пропала. Ну и баба была, приятная баба, думает Родион, маленько на Дарью мою похожа. Грудь-то гора, десятерых прокормит. Очаровался Родион над бабой и про колесо забыл.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.